Меня зовут Галина Акулова, я travel-журналист, и, ну, формально я пишу о путешествиях лет 10-12, а по большому счету, наверное, практически всю свою жизнь, ну, по крайней мере, с тех пор, как я научилась читать в 4 года, книжки о путешествиях, великих открытиях, о животных и так далее были, конечно, моей самой большой отрадой. Никакие сказки, никакие финтифлюшки, никакие принцессы не шли с этим никакое сравнение. Ливингстон, Замбези, Даррелл, Хэриот и все на свете. Вот об этом я всем читала, сидя в Москве в 80-е годы, когда никакого шанса, в общем-то, поехать в Северный Йоркшир, наверное, что и не было. Что еще? Конечно, я чудовищно не спортивный человек. Это надо понимать. Я не хожу в зал, я не люблю бегать, и я всегда смотрела на людей, которые занимаются какой-то такой мощной физической активностью, как на полубогов, на, не знаю, крылатых кентавров. Я понимала, что я, конечно, такого не могу. Единственное, что у меня был маленький опыт походов в моей юности, когда там в 15 лет я была инструктором скаутского отряда, но это все довольно быстро прошло. С тех пор у меня, наверное, осталось только умение более-менее прилично уложить рюкзак, понимание того, что если ты промок во время похода, с этим сделать ничего нельзя, и умение реально обходиться малым, то есть банка тушенки и пакет доширака — это реально круто. Но, тем не менее, ты, видимо, не можешь обмануть то, с чем ты родился. Так или иначе, есть у тебя для этого данные или нет, способствует этому твой образ жизни или нет. И 2 года назад меня страшно стукнуло, что я хочу пойти в Камино де Сантьяго. Камино де Сантьяго, я хочу об этом рассказать, потому что, конечно, это эталон всех пеших троп, и для человека, который интересуется пешим туризмом, в принципе, хочет хоть как-то этим заняться, наверное, это самое... удобная точка входа, потому что маршрут существует с 15 или 16 века. Сейчас по нему ходят 300 тысяч человек в год. Там есть удобная инфраструктура. И, в общем, для того, кто боится, но, тем не менее, почему-то ноги его куда-то несут, конечно, это идеальный вариант. Вот так я и сделала. Я взяла рюкзак, взяла свои старые туристические ботинки, оставшиеся у меня со времен, когда я была полевой судьей на соревнованиях по воздухоплавательному спорту. И отправилась пешком из Португалии в город Сантьяго-де-Компостела. Итак, 2 года назад, в июле, это было самое неудачное время, разумеется, для путешествия, я прошагала 208 километров за 8 дней по абсолютно раскаленной Португалии и Испании и поняла, что, в принципе, ходить мне нравится, я от этого получаю огромное удовольствие. И, наверное, самый большой кайф в этом всем был, это то, что это очень редкий, наверное, для современного человека, живущего в Москве, шанс ни о чем не думать и ничего не планировать. Все, что у тебя есть, это маршрут. Ты не знаешь, как он будет выглядеть завтра, ты не знаешь, где ты будешь завтра ночевать, ты не знаешь, кого ты встретишь по дороге, и ты настолько физически устаешь, что у тебя нет никаких сил проверять почту, писать срочные ответы, вносить куда-то коррективы и так далее. Ты, в принципе, отключаешь телефон или, если что, говоришь: ребята, я не могу. И вот, вернувшись из Камино де Сантьяго, где-то полгода я думала, куда же мне пойти, куда же мне пойти. И на Новый год, я помню, сидела дома, пила шампанское и читала Википедию. Там была прекрасная статья про длинные пешие маршруты мира. И в ней я увидела совершенно феноменальную историю, которая называлась Coast to Coast Path, то есть путь двух берегов. Это маршрут, который позволяет тебе пешком пересечь всю Англию, буквально от края до края, то есть от Ирландского моря до Северного. Мы, конечно, понимаем. Англия – остров. Остров вытянутый, такой боб висящий между Ирландским и Северным морем. И, конечно, Coast to Coast Path ты проходишь не по самому его, как бы не самую длинную дистанцию. Ты пересекаешь самый узкий перешейчик, который проходит где-то в 100 километрах под шотландской границей. Но все равно вот это ощущение того, что ты можешь пересечь страну и сказать: «Я путешественник-покоритель», оно как-то... сильно меня зацепило, я взяла билеты в Лондон на майские праздники. Взяла, ужаснулась и поняла, что, боже мой, господи, как страшно, что я буду делать? Я начала читать. На русском языке, скажу сразу, информации по пути двух берегов практически нет. В итоге оказалось, что я была, видимо, первым русским путешественником, кто это сделал. Есть миллион сайтов, в принципе, на них большая часть отзывов это такие восторженные: «Oh my God, we did it, it was unbelievable!» А есть также мрачные заметки от мужчин старшего возраста, которые говорят, что «I thought that I was walking», я думала, это ходьба, «but that's fucking mountaineering», это какой-то чертов альпинизм. Вот, в общем, информация была очень противоречивая, и кончилось все тем, что я заказала себе с Amazon бумажный путеводитель Генри Стедмана, в общем, с которым мы и прошагали все это время. Сам этот маршрут, Coast to Coast Path, он исторический, в том смысле, что он был разработан в 1973 году таким совершенно великим английским проповедником пешего туризма Альфредом Уэйнрайтом. Человек был совершенно удивительный, из бедной семьи, отец пил, мальчик старался всячески хорошо учиться и, там, получив какие-то прекрасные оценки, пошел дальше по бухгалтерской линии и, в общем, дослужился до районного казначея и был страшным, по сути, сухарем, нелюдимым, и, как мы сейчас понимаем, скорее всего, он был человеком такого аутичного спектра. И, в общем-то, конечно, никто по вот этому сухарю в сером костюме не мог понять, что на выходных он абсолютно как доктор Джекилл и мистер Хайд преображается. То есть он берет рюкзак на лямках, он надевает тяжелые ботинки, он берет свою трубку, он страшно много курил, он курил минимум раз в час. И отправляется в горы Северного Йоркшира, в горы Кумбрии, в озерный край. И, в общем, в те самые прекрасные места, которые составляют, по большому счету, честь и славу английской литературы. Все то, о чем мы читаем у сестер Бронте, все то, о чем мы читаем в «Грозовом перевале», вот там он и ходил. И в 1973 году он решил разработать маршрут, который составил бы альтернативу такому довольно знаменитому маршруту под названием «Пенинская тропа», который ему страшно не нравился, но, тем не менее, считается самой знаменитой в Англии. И он выстроил сложную схему из проселков, козьих троп и овечьих троп. Овечьих троп значительно больше. Маленьких отрезков шоссе, больших отрезков каких-то булыжных мостовых, проходящих по крохотным английским деревушкам, которые позволяют тебе более-менее варьировать то, как ты идешь свои 310 километров. Но, тем не менее, так или иначе, у тебя всегда будет гигантское разнообразие пейзажей. У тебя будут дикие скалы, у тебя будет морское побережье, у тебя будут пастбища, у тебя будут какие-то блистательные английские леса с шелестящей листвой, у тебя будут самые красивые в мире английские деревни официально. И даже один маленький город — Ричмонд. С тех пор этот маршрут стал страшно популярным, но, тем не менее, он не имеет статуса национальной тропы. То, что он не имеет статуса национальной тропы, это довольно важно. Это значит, что на нем не ведется официальной статистики. На нем никто, в принципе, специально не укрепляет какие-то сложные участки тропы, не ставит ограждения и прочее, и прочее, и прочее. Ты идешь на свой страх и риск. В этом есть своя прелесть, и в этом, конечно, есть свой челлендж. Но это очень сильно соответствует английскому характеру. Потому что, как вы знаете, английский характер — это очень большое чувство собственного достоинства, очень четкое ощущение личного пространства и невмешательство ни в чужие дела и нетерпимость к вмешательству в свои. Вот, и, в общем, это, наверное, то, что позволило в свое время Англии завоевать полмира. Так или иначе, если ты решаешься идти в путь двух берегов, тебе не нужно для этого не получать разрешение, не покупать какой-то сертификат, в который ты будешь ставить печати по дороге и так далее. Ты все планируешь сам. Надо понимать, что маршрут этот, как я уже сказала, занимает 192 мили, это примерно 310 километров. В среднем у более-менее физически здорового человека его прохождение займет 12, 13, 14 дней. Есть, конечно, невероятные спортсмены, которые пробегали его, по-моему, дня за три. Есть мощные туристы, которые могут его пройти дней за 10. Я ориентировалась на средние числа. Почему мне нужно было ориентироваться на средние числа? Потому что маршрут идет через очень маленькие деревни. И если ты не ночуешь в палатке, а к этому я была совершенно не готова, ты останавливаешься, как правило, в единственной деревенской гостинице. Единственная деревенская гостиница, как правило, это паб, над которым есть 5 комнат. Вот одна из них должна быть твоя. Поэтому, когда ты идешь в этот маршрут, желательно забронировать себе жилье заранее. Иначе, особенно в сезон, ты окажешься у разбитого корыта и будешь ночевать, ну, либо на пастбище, либо искать какие-то прям гипердорогие варианты. Что касается экипировки. Первое, что вы должны запомнить, что вес того, что вы на себе тащите, не должен превышать 10% вашего собственного веса. Это работает и для больших мужиков весом за 100 килограммов, это и работает и для совсем хрупких женщин весом 50 килограммов, в общем, для мужчин, которые вписываются в ту же весовую категорию. Плюс вы обязательно должны помнить, что в эти 10% еще войдет вода и еда. То есть плюс 3 килограмма вы сразу выкидываете. Итак, что вам нужно? вам нужен рюкзак. Не увлекайтесь идеями того, что вы возьмете большой прекрасный туристический рюкзак на 60 литров, в который вы возьмете все, что вам нужно с собой. То есть крем под глаза, крем над глазами, гигиеническую помаду, но ее, в принципе, можно взять. Нет, вам нужен туристический рюкзак на 30, максимум 40 литров. Больше не нужно, потому что у вас действительно будет искушение забить его барахлом. Вам нужны ботинки. Маршрут Coast to Coast Path – это не тот маршрут, где вы можете идти в кроссовках, как бы велико ни было искушение, сколько бы километров вы ни наматывали в них по горам и окрестностям собственной дачи, вам нужны настоящие кожаные туристические ботинки с самой толстой подошвой вибрам, которую вы можете найти, с самой прекрасной и удобной шнуровкой, а самое главное, они должны быть вам на полтора размера велики. Потому что если вы возьмете ботинки, которые вам в размер, вы в них будете прекрасно ходить дома, когда вы приедете в Англию, когда вы пройдете 30 километров по холмам, вы будете чувствовать себя отечным тюленем. У вас будут огромные ласты, которые не будут вписываться в ваши ботинки. У вас останутся следы от шнуровки. В общем, забудьте про это. Из одежды вам нужны штаны одни, куртка одна, футболки две, носки три пары, трусы две, ну, максимум три пары. Скорее всего, вам нужен свитер или флисовая кофта или что-то в этом духе. Обязательно понадобится шапка, обязательно понадобятся тонкие спортивные перчатки, можно беговые. Вам обязательно понадобятся гамаши. Это такая штука из водонепроницаемой ткани, которая надевается сверху на ботинки, застегивается под коленом и не позволяет воде затечь к вам в щиколотки. И самое главное, ничего из того, что вы несете с собой, не должно быть сделано из хлопка. Включая трусы, включая лифчики, включая, вероятно, даже носовой платок. Потому что хлопок – это тяжело, хлопок – это мокро, хлопок – это то, что не высыхает за ночь на еле теплой британской батарее. Забудьте об этом сразу. Вы можете пойти в Декатлон и купить себе всю снарягу на 5000 рублей. Вы можете собрать эту снарягу по своим друзьям, занимающимся альпинизмом, и получить набор, который будет блистательно смотреться даже там на рекламной странице журнала National Geographic. Это реально up to you. Самое главное, это должно быть легко, и этого должно быть мало. Привыкайте к тому, что вы будете ежевечерне стирать свои трусы и носки и одну из футболок, они будут пропотевшие насквозь. Это, так сказать, часть веселья. Больше, в принципе, вам не понадобится практически ничего. Вам нужен будет переходник для ваших гаджетов, потому что в Англии, как вы знаете, розетки устроены не так, как в России, и у них три дырочки. Вам нужен будет один крем на все случаи жизни, я советую, обычный детский крем. Вы будете мазать лицо, вы ему будете мазать руки, вы им будете мазать ноги. Вам нужен будет вазелин, которым вы будете мазать свои ступни перед тем, как надеть носки. Это поможет вам не заполучить никаких мозолей. Вам нужен будет телефон, в который вы обязательно закачаете GPS-трек маршрута, потому что разметка отвратительная. По разметке идти невозможно. И порой только телефон с загруженным треком поможет вам среди 18 овечьих троп выбрать именно ту, которая выведет вас туда, куда нужно. Вам нужен будет выносной аккумулятор для вашего телефона, потому что порой вы будете идти часов по 15, и никаких розеток по дороге не будет. И вам потребуется, конечно, 2,5-3 литра воды с собой. Хотите, заливайте ее в такой специальный мешок, который вставляется в рюкзак и подает вам воду через пластиковую трубочку, такую а-ля трубочку от капельницы. А хотите делать, как я, берите просто две пластиковые бутылки по 1,5 литра. Это просто, это дешево, это удобно, это всегда можно поменять. И обязательно нужно с собой прихватить что-нибудь поесть. Британцы почему-то ужасно любят есть по дороге чипсы, причем максимально мерзкие, максимально соленые, максимально химические, максимально крошащиеся. И если вы сделаете эту ошибку и закажете в гостинице, так сказать, сухой паёк, то есть packed lunch, туда будет входить большой бутерброд, яблоко и пакет вот этих самых crisps. Я поступала, честно говоря, совершенно по-другому. На завтрак я всегда брала то, что называется full English. Это какая-то чудовищная, раблезианская абсолютно трапеза. Сначала миска мюсли с молоком, потом тарелища размером с поднос, на которой стоят яичница, сосиски, жареные грибы, жареные помидоры. Что еще туда у нас входит? И, конечно, фасоль. Вот, все это съесть в 8 утра совершенно невозможно, поэтому я ела мюсли, съедала фасоль, грибы и помидоры, а сосиски, яичница и хлеб ехали со мной в качестве обеда, полдника, а иногда даже и ужина. Вот, очень советую такой вариант. Итак, и как же нам попасть на маршрут двух берегов? Во-первых, вам нужно решить, в какую сторону вы его пойдете, потому что, как вы понимаете, маршрут — это то, что имеет две точки, точку старта и точку финиша, и идти можно, в принципе, две стороны. Можно идти от Ирландского моря к Северному, можно идти от Северного моря к Ирландскому. Разработчик маршрута Альфред Уэйнрайт ходил от Ирландского моря к Северному, то есть от деревушки Сент-Бисхэт к деревушке Робин-Худс-Бэй. Я считаю, что, в принципе, в этом направлении идти разумнее, потому что самая красота, то есть озерный край и йоркширские холмы и долины, они выпадают на первую часть путешествия. Это очень тяжело физически, зато заканчиваешь ты его, в общем, легконогий, прекрасный, и тебе все нравится. Если вы пойдете в противоположном направлении, первые несколько дней вам будет мучительно скучно, потому что вы будете идти по бесконечным вересковым пустошам, довольно плоским. Радости от этого немного, и, скорее всего, вы будете себя проклинать и говорить: «Господи, зачем я пошел в эти вересковые пустоши, где на меня только глядят куропатки, мол, что ты здесь делаешь, и где же начнется та самая прекрасная Англия?» И чтобы не терять этот настрой, я решила, надо следовать советам Уэйнрайта и идти с запада на восток. Так я и пошла. Плюс, помимо всего прочего, говорят, что когда ты идешь в этом направлении, то сильный ветер дует тебе скорее в спину, а не в лицо, что тоже, в общем, приятный бонус. Итак, чтобы попасть из Москвы в деревню Сент-Бисхэт в графстве Кумбрия, или Камбрия, как пишут российские словари, нам, во-первых, конечно, нужно купить билет на самолет, потому что, как мы помним, Англия – остров. Можно лететь до Манчестера, и кажется, что получится немножечко ближе, но на самом деле проще лететь до Лондона, потому что оттуда гораздо более удобное железнодорожное сообщение. То есть вы летите в Лондон, дальше вы садитесь на поезд, едете до Карлайла на прекрасном поезде, где, если у вас билет первого класса, вам подадут розовое вино и даже какой-нибудь обед. Дальше в городе Карлайле вы выйдете на вокзал, посмотрите, а где же мой второй поезд? Потому что я вот только что приехал на вот этой огромной белой сверкающей штуке с таким обтекаемым носом и так далее. А тебе скажут: а вот ваши два деревянных вагончика стоят, они минут через 40, если машинист придет, они тронутся. И ты понимаешь, что, в принципе, вот в этот момент твое путешествие началось. Если вы бывали в Англии, вы гуляли по Лондону и ужинали в каком-нибудь прекрасном ресторане в небоскребе The Shard, или, возможно, вы ездили в Йорк и смотрели на собор, забудьте, это все не то. Вы увидите самую настоящую, самую провинциальную, самую глухую Англию, которую только можно себе представить. Вы едете в деревню Сент-Бисхэт, где живут, дай бог памяти, 100 человек, где, скорее всего, вы будете, если не первым, то как минимум пятым или максимум десятым русским, которого они, в принципе, видели в своей жизни.